Начинаем вопросы. Три круга вопросов по часовой стрелке. Вопрос для уточнения позиции автора. Для высказывания своего мнения будет отдельный круг. Пожалуйста, начинаем. У вас вопрос.
Соль, именно соль, горячая соль, даже в названии соли заключено. Соль земли. Я вот, предваряя эти вопросы, хочу уточнить. Вот неловко при авторе, здесь находящемся, задавать выступающему вопросы, потому что я уже, когда вот это все писала, обдумывала. Да. Я хочу переадресовывать эти вопросы, потому что я вот как прочувствовала поэму, так я и изложила. Более того, что я хочу заметить, это лишь только часть набросков. Вот когда я имею в руках уже книжку на материальный носитель, да, и будет возможность при наличии времени более детально смотреть. Потому что Елена Александровна, как это и водится у многих, вот пишет и сама не знает, что пишет. Вот она пишет, да, только потом приходит осознание уже в таком рациональном состоянии, что сделано. Это естественное состояние. Потом, значит, смыслов столько заложено, что в одном докладе на ФМО уместить невозможно. И еще раз спасибо автору за то, что вот столько вот этих пластов создала и наваяла. Молодец, Елена Александровна.
Спасибо. Ваш вопрос.
Соль земли, скорее всего, как люди. Люди соль земли, наши люди. Прямо такого выражения, наверное, там не было, хотя я довольно подробно описывала соляные пещеры Солидара. Хотя там я не была, но вот в Новом Афоне под землей, побывав в пещерах, мне удалось максимально ярко представить, и на основе также картинок, то есть вот эти пути, которыми следовали герои. Да.
Именно понятно, что это соль земли, имеется в виду люди. А кто еще? Пиши, есть соль земли.
Прямо там не высказано. Конечно. Скорее вот в сфере таких аллюзий это находится.
Вот Один, он же по итогу погибает при Рагнарёке. Как он, как можно сказать, бог прошлого, бог жестокости, Бог, которому буквально возносили детей на копья, сможет жить в новом христианском мире.
Ого, закрытый вопрос. Это мне вопрос.
Да.
Как пинг-понг, играем, перекручиваем, переведем. Мне кажется, вопрос справедливый, его нужно взять на заметку, так обратиться вот к этим мистериальным всем слоям, которые здесь заложены, мифологическим. Вот действительно, по мифологии он погибает, Один, так? За него происходит мщение, но христианство-то как предполагает? Воскрешение. И будет ли воскрешение у Одина? В реальности воин выживает в этой поэме, он ранен, радуйся, что 200-й, не 300-й. Он, да, лишен памяти от вспышки этой взрывной ситуации, да, как от вспышки новой. И вот здесь вот поэт пока переплетает, перемешивает вспышки человека, его состояние и сверхновой. А как вот произойдет ли воскрешение? Скандинавской мифологии, в христианской, это вопрос, наверное, на докторскую, и ответ на нее на докторскую.
Хорошо. Так, вопрос поэта комментатору.
У меня нет пока вопросов.
У меня вопрос. Как вы, как читатель, поняли, что произошло в той главе, которая утеряна или не была написана? Она там есть, одной строчкой обозначена. Вот понятно ли из текста, что там было?
Мне кажется, столько знаков тайн таинственных заложил автор. Я вам мысль дала, а вы думайте, что хотите, и рассматривайте. Вот я думаю, что автором скрыт тайный смысл того, что есть все-таки надежда на жизнь, надежда на продолжение жизни, на то, что, как говорится, победа будет за силами добра и справедливости. И будем ожидать, что автор скажет именно вот в этом кусочке, спрятанном от читателя.
Хорошо, спасибо. Первый круг вопроса завершился. Продолжаем, пожалуйста. Дальше.
Почитать надо, а потом будет вопрос.
Еще вопросы.
Я там только на странице на 30-й остановился, в Москве. Не знаю, у меня пока все. Я в восторге, надо дочитывать.
Да, хорошо. Вопрос. У меня вопрос касательно русского космизма. Я занималась русским космизмом, потому что вынуждена его преподавать на основах российской государственности. И эта идея мне отнюдь не кажется такой блестящей, потому что Фёдоров, он мыслит как мыслитель 18 века, то есть полностью механистичен. У него нет представления об ином мире, о духовном мире, о высшем мире. Он говорит, что человек состоит из атомов. Соберите те же атомы в тех же состояниях, и вы получите того же самого человека. То есть его мысль абсолютно бездуховна, если можно так сказать. Ему задавали вопрос, вот вы воскресите этих людей, и они опять начнут друг друга убивать, как это было первый раз. Он говорит, ну нет, ну не так же я примитивно мыслю. А как? Он так и не объяснил. То есть из его учения понятно, что это должно быть именно так. Кроме того, он говорит, что основная идея, которая заставит людей воскрешать отцов, это чувство вины. Он заявляет, что всякое общение есть убийство. Человек потратил на вас свое время. Вы ему времени не вернете. Даже если вы ему заплатили за его работу, тем более, если не заплатили. То есть, общаясь с человеком, ты его убиваешь. И в первую очередь это относится к родителям. Родители наши умерли не просто так, это мы их убили. Мы у них отнимали время, отнимали силы, отнимали еду, и вот они умерли. И теперь, чтобы не жить такой неблагодарной скотиной, надо воскресить своих отцов. А они воскресят своих отцов, а те воскресят своих отцов. Ну, то есть это какая-то цепь вины, которая должна связать все человечество. Как вы видите воплощение этих идей в поэме? Есть ли там вот такая, ну, трактовка?
Несколько еще слов о русском космизме. Вот по идее Фёдорова. Воскрешаются, воскрешаются, воскрешаются. И все они реально здесь присутствуют на Земле. Земля имеет свои ресурсы. И у него всплеск у Фёдорова. Колонизация космоса. Эти идеи подхвачены Циолковским, Константином Эдуардовичем, Вернадским. То есть целая серия вот этих сторонников космизма. И еще такой момент. Вот американцы обещают в 2030 году, по-моему, уже создавать станции на Луне. И там, чтобы можно было жить, там будет кислород, там будет, в общем-то, общение определенное. То есть колонизация космоса где-то в зерновом состоянии, в атомарном состоянии, но она начинает реализовываться. Я не знаю, насколько это реально, но тем не менее эти идеи заброшены в наш мир. И почему мы о них сейчас говорим? Значит, где-то не беспочвенны, да, будоражат мышление, будоражат сознание, вызывают вот такие противоречивые отношения вот к этим всем космическим теориям, и в том числе и конкретно к тому, что создать этот земноход и отправляться на другие планеты. Это возможно. По именно поэме. Вот здесь, как Бодрухина сказала, воскрешение человека в христианстве, да, воскрешение. То есть русский космизм, возможно ли в поэме мистерии этой? А мне кажется, пронизано идеей, вот я сейчас за автора говорю это, пронизано идеям воскрешения, может быть, в памяти, не в реальности. Ведь сколько уже ушедших наших близких и далеких людей, и сколько еще будет уходить в течение этой войны. И вот здесь, может быть, проскальзывается идея, которая и авторам, возможно, не замечена, что воскрешение, как, опять-таки, наверное, как чувство вины, как снятие вот этой вины. За что погибли, во имя чего погибли. Возможно, вот здесь вот идет перекрестное такое соприкосновение поэмы с идеями русских космистов. Хорошо. То, что, возможно, и авторам не замечено.
Хорошо, спасибо. Последний круг вопросов начинается, пожалуйста. Пожалуйста.
Мы писали когда сочинение в школе, да, тема и идея, да, произведения. Вот как в школе, скажите вот так кратко, чтобы было вообще не компонентно. Тема и идея.
Ну, опять-таки, вот смотрю, как пинг-понг на Елену Александровну. Ну, тема пребывания человека в экстремальных ситуациях. Идея того, что жизнь доминирует над смертью, что есть любовь, которая вспыхивает даже в этих экстремальных условиях. И она, мне кажется, вот эта любовь, она и должна вспыхивать в этих экстремальных условиях. Вот привожу примеры из своей личной жизни. У нас генетическая память. Что в госпиталях раненые просят исполнить вместе с современными песнями, тем, кто приходит исполнять песни? «Темная ночь», только поле свистят по степи. То есть то, где сконцентрировано понятие любви. Вот ты меня ждешь, меня кто-то ждет. У детской кроватки, значит, есть ребенок, мое продолжение. Что я здесь, в тяжелейших условиях, до смерти 4 шага. Песня 80 лет с лишним была написана. А воины, которые правнуки, наверное, годятся тем, которые в 41-45 сражались, знают, помнят, потому что несет поэзия вот эти извечные смыслы. И вот в этой поэме замечательный просто отрывок есть, достойный песни песней, честное слово. Вот сродни той пуговицы, которую Елена Александровна пришивала в Новороссии Красного Революции. Сильнейший, сильнейший момент, показывающий состояние любви. И вот, вот этот момент идеи того, что все-таки жизнь доминирует, память доминирует. Вот это я так вижу.
Еще вопросы?
Вам не кажется, что есть взаимосвязи между Смирновой и Новороссией, Крестной Россией? Сможно ли их отнести как к определенному книжному циклу? Первая часть, вторая часть.
Да. Вот сразу же на этот вопрос отвечаю коротко: да, можно в единый цикл объединить. Более того, мои личные ощущения. Ну, прочитав «Новороссию», «Угроз Новороссию», думаю, все, Елена Александровна все ставит точку, и достаточно, я думаю. Но когда появилась вот эта еще поэма, я ее прочла в пересылке, не в бумажном носителе. Думаю, ну, Елена Александровна, ну вы беспредельщица, я так подумала. Потому что действительно, вот по насыщенности, по той мысли, которая обладает поэтом, она мощнее, мощнее. Мне казалось, что в первой поэме «Новороссия», да, всплеск. То есть в Москве видели, в Луганске, ну сначала в Луганске видели, в Питере видели, да. То есть, казалось бы, вышла за пределы вот этой локации нашей, и через поэта, конкретно существующего, пошло позиционирование нашего региона. То есть так, чтобы было понятнее, а что там в Донбассе в этом делается, как там люди живут, как они погибают и за что погибают. Но более вот в философском плане шире и всеохватнее мне показался «Солидар». Потому что вот эта космичность, вышедшие за пределы. Что в Новороссии? В Новороссии мы путешествуем в Нидерланды, да? Путешествуем по Европе. Любовь доминирует. Думаю, ну все, Елена Александровна, спасибо, спасибо. Нормально, преломление войны. Но здесь поэт ушла просто вот в связывание вот этого космоса с единственной точечкой, с человеком, которому звезды совершенно равнодушны. Им все равно, что у нас происходит. Как мы живем, как... Но человек – космос. Вот почему название моего выступления, может быть, несколько сумбурного, сжатого, микрокосм и макрокосм. Вот здесь вот соединило очень хорошо. Микрокосм и макрокосм. Да, а объединить можно единым циклом. Две типа. И не случайно они под одной обложечкой издались.
У меня назрел вопрос.
Там вы что, Лена?
Да. В поэме есть несколько женских образов. И понятно, в каждом герое, в каждом персонаже частица моей души, моего сердца, моих переживаний и там многочасовых размышлений, и, как Пушкин писал, там ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Все это есть. И все-таки ну, вот есть персонаж, который, ну, действительно вот какое-то мое поэтическое альтер-эго представляет.
Кассандра.
Да, и меня очень обрадовало, что это как бы так легко считалось. Хотя там в главе об этой героине там буквально 3 или 4 блока фактически. Она набросана там просто какими-то широкими поэтическими мазками.
И вопрос, как ему удалось? Это лежит понять. На поверхности явления. Я не случайно целый блок посвятила вот этому кассандровому тяжелому началу. Когда дар предвидения дается не всем, но я не буду повторять, потому что, как спросили у Льва Николаевича Толстого, о чем у вас воскресенье? Он говорит, для того, чтобы мне рассказать, о чем роман «Воскресенье», мне надо его заново пересказать. Я не буду пересказывать свое выступление. Действительно, вот это на поверхности явления. Вот еще раз повторяю, что поэт то пишет, и так пишет, не задумываясь рационально, иначе бы ничего не получилось. Это иррациональное выплескивание себя. И Кассандрово начало о предвидении, о той ситуации, которую... Это дано только поэту. И Кассандра в данном случае поэт. И его альтер-эго, что было подчеркнуто в этом докладе. Альтер-эго вот самой поэтессы. Когда она устами говорит то, о чем, в общем-то, и Кассандра говорила, но только в современных условиях, в современных реалиях. Так что это считывается очень легко. Ничего вы тут не скрыли, себя вы не скрыли в Кассандре. Это Елена Александровна.
Спасибо. У меня вопрос. На обложке написано 18+. Вы читали ту поэму и другую. Как вы думаете, что там на 18+ содержится?
Я полагаю, как только человек начал осмысливать этот мир, ему нужно давать и нужно читать. И не нужно думать, что человек, который понимает, что знак – это буква-знак, за которым стоит смысл. Как только человек начинает входить в этот мир, вот не 18+, давать. Человек взрослеющий, он только по форме маленький, по мышлению он где-то вполне уже зрелый. И я считаю, что 18+ надо убрать, 18-. Вот прочитывать, действительно, это хорошее назидание потомкам, потому что события уходят. А что остается после них? Остается память, зафиксирована вот в таких произведениях. И вы создали памятник поэтический нашему сегодняшнему дню, тем героям, которых уже нет с нами, вот тем страданиям человека на войне. Очень хорошо, без прикрас, показана вот эта правда. И берцы, и кровь, и боль, и крошка зубная. Вот такое ощущение, что поэт находится в окопе рядом с воинами. Вот это дар предвидения, это дар перевоплощения. Хотя вы сказали, я в Солидаре не была. Но вы представили, по аналогии с Новым Афоном, с теми пещерами, допустим. Но это и есть вот это кассандрово начало, которое и позволяет поэту взлетать к сверхновой, возвращаться опять вот туда, вглубь Солидара, и, в общем-то, не просто свои ощущения спрятать, а их позиционировать и в поэтической форме изложить. И ее читать не скучно. Там настолько быстро меняется стилистика, настолько быстро меняется изложение, стиль изложения, темп изложения. И не надо вот этой назидательности стол, пол, дуб, зуб, рифму слепил, и все. Нет. Настолько умело, я всегда любуюсь вот этой рифмой скрытой, когда, казалось бы, действительно берешь кусочек прозы, но там скрыта рифма, там идет вот эта пластика звуковая, там идет вот эта ударность, безударность, и она рождает образы. Насколько умело, недозидательно, вот правильно делает Елена Александровна, что не назидает и не притягивает, не заставляет читателя ловить вот эти жестко стянутые рифмы, а скользящие. Очень хорошая, и хочется разгадывать, и хочется, так сказать, какие еще смыслы скрываются, а что еще дальше?
Отлично. Надеюсь, читатели этот труд себе дадут, он будет не напрасным. Закончились у нас 3 круга вопросов, теперь высказываем свое мнение. Пожалуйста.
Я поэму не читал, но мне это навеяло воспоминания. Я в детстве очень любил, можно популярные книги, я Колосова. Уже 10 лет я там знал, там, Парсеки.
О, 10, вот ответ на ваш вопрос. 18+.
Правильно? Да, я тоже хотел сказать.
Да.
Это не обязательно. Так вот, я помню, что у меня был старший, сейчас был еще старший брат, и я литературу читал. И когда я читал, я прямо такие переживания испытал, что уже 10 лет я летел в космос на другие планеты, то есть на другим звездам, там сколько, ну это с партией Эйнштейна, что там время уменьшается и так далее. И мне так раскрывалось сердце. Я был один дома, а там брат в школе, родитель на работе. Я вот читаю, кажется, вот все, покидаю землю. И это мне как бы напомнило. Но сейчас, конечно, трудно комментировать то, что происходит. Потому что, мне кажется, лучше бы я еще там это, в полете был где-то, чуть-чуть бы, когда уже война закончится, хорошо бы вернуться. Ну, удастся ли дожить до конца войны, и главное, не просто до конца войны, а до мира, примирения между людьми. Поэтому, Леночка, спасибо.
Спасибо. Следующее высказывание, пожалуйста.
Прозвучала тема, что даже если воскресите предков, все равно они будут воевать. То есть эта тема, конечно, войны настолько тяжела уже, что вот так. И, короче, очень жаль, что вдохновляет эта тема наших поэтов. На то, чтобы они вот любовь, можно, может, или что-то другое показать, не обязательно же через вот это. Но вот получается, что вот.
Спасибо.
Печаль, печаль. Кажется, тут происходит зарождение своеобразного эпоса, так, где сплетаются своеобразный миф, можно даже так сказать, где сплетаются разные образы. Вот чем-то вот мне и Новороссия, Грозная Россия слез, ну, я начал читать «Среда», мне это очень напоминает так называемый мужской военный эпос. Песню о Нибелунгах, Илиаду, Одиссею, и вот это вот все сопрягается. Надеюсь, что вот где-то через лет 100-200 будет восприниматься подобным образом.
Замечательно.
Спасибо, друзья. Валентина Васильевна, спасибо за такой подробный, яркий, многослойный доклад. Спасибо всем, кто пришел. Ване особенно спасибо и за рассказы, и за поддержку. Вот. Свое время я хотела потратить, чтобы прочитать несколько отрывков из поэмы. И что касается изображения любви через войну, это не именно такой фокус. Это просто... Для меня было как слепок жизни, как вот кусок жизни. А в жизни не бывает так, что война отдельно, любовь отдельно, космос отдельно. В жизни все переплетено. И в нашей жизни, именно вот здесь, сейчас, да, происходит именно такое смешение. Да, наверное, и раньше так всегда было. Вот. Я начну с пролога. С моментом смерти утрачивается персональная истина. Остаются только версии, варианты, вариации, мифы, легенды, анекдоты, исследования, опыты пристального чтения, приступы яростной декламации, а еще секретные знания, эпитафия, выдуманная биография и, конечно, воспоминания. Одни оставляют после себя зияние, а другие – сияние. Когда меня не станет, скажи, ты вспомнишь обо мне в течение жизни непрестанном и в тишине. Скажи, когда меня не будет, ты вспомнишь ли меня, когда тебя другие люди окликнут, позовут дорогой дня. Скажи, ответь, когда навек исчезну, найдется ли в сердце уголок, где я воскресну? Тебе, наверное, невдомек. Гляди, звезда, как светлячок. Она погасла, но свет ее летит сквозь темные пространства и через сотни тысяч лет впивается в зрачок. Вот про Кассандру. Говорили, она безумна, но она не считала себя сумасшедшей. Ее посещали видения о событиях давно прошедших и о тех, что настанут через какое-то время. Только ей почему-то никто не верил. Говорили, это все родовая травма. Мама звала ее Санькой, она же называла себя Кассандрой. Господи, пела Кассандра, я не могу ни спать, ни есть. Так соловей, поперхнувшись звездопадом, начинает петь. И песня его наваждение, и песня его мольба. Я слышу брожение ямба от сердца до лба. Господи, я твоя Кассандра, наваждение не стерпеть. Я пою, и песня приподнимает меня над адом, над растерзанным солидаром в небесную твердь. И рифмы мои искрятся, и сердце мое горит. От странного дара хотела бы я отказаться и обычную жизнь прожить, но меня терзают видения, хоть я их и не зову. Избывается стихотворение наяву. Ну что, вот, чтобы много времени не отнимать лирическую часть, прочту. А вот, ну, молчание и сигаретный дым. Кто воевал, кто умирал, тот стал другим. И боль потерь горит огнем вины. Поверь, не так легко прийти с войны. Она свои осколки бережет. Я наших павших всех наперечет, всех помню, помню поименно. Почти весь взвод ушел за горизонт, туда, где звезды водят хоровод, туда, где никому уже не больно. И лирических несколько отрывков. Настал апрель, и мы с тобой идем, и над землей, как облако, сирень, и яблоня хохочет под дождем, и мы с тобою от весны, как будто бы пьяны. А может, это день такой, и вдруг налет, и вдруг обстрел, и ты меня прикрыл собой, и кружатся над нами лепестки, и радуга во весь простор небес. В моих глазах ты отразился весь, а я в твоих, как будто две звезды столкнулись в этот миг. И тихие волны споют свои тихие песни о главном, о том, что время песок, но мы строим песочные замки. Их смывает волна, но мы строим их снова и снова. В моей жизни случилась любовь, будто вспышка сверхновой. Вот так.
Спасибо. Ну, я в завершение скажу несколько слов. Я наблюдала начало работы над этой поэмой в 22-м году. Я видела, как тема звезд входит в эту поэму. Мы с Леной учились на физмате, изучали астрономию по трофейным телескопам. У нас в ЛГПУ с войны с немцами трофейные телескопы. И случайно или нет, оказывается, что один из детекторов нейтрино реально находится под солидаром. Соль используется как средство ловить нейтрино. И он работал до 21 года. Это использовано в поэме. Там Российская академия наук проводила исследования. Второй такой детектор находится в Италии. И туда хотел уехать герой поэмы Ян. И вот эта научная тема, она соединяется с темой войны. По форме это шпионский детектив. Можно сказать, что это и любовное произведение. Тут лирическая линия любовная тоже есть, о ней уже говорили. Ну и вот эта шпионская линия, она важна. По сюжету начинается произведение, когда событие уже закончилось. Главный герой Один лежит в госпитале, он потерял память, он не знает, что случилось. И никто ему не может объяснить, потому что там в солидаре с ним никто не был. И он постепенно начинает вспоминать. Приходят, он слышит голоса, как будто к нему приходят его друзья. И читатель вместе с ним поначалу думает, что они живы. В конце выясняется, что они все погибли под солидаром. И оказывается, что он и еще несколько человек из его отряда шли в эти соляные шахты солидара с двумя целями. Тоже параллелизм идет. Он хотел повенчаться со своей любимой цикадой в самом глубоком православном храме мира. И они должны были посмотреть, что там есть, и можно ли после окончания поста устроить это венчание. И вторая цель – это коллапс. Вот этот детектор нейтрино, который можно перенастроить для того, чтобы сбивать беспилотники. И цикада подозревает, что это сделано силами украинской разведки. Как Пушкин говорил, что в романе «Евгений Онегин» все расчерчено по календарю, так и тут все рассчитано по календарю с учетом даты взятия Сальдара. Повенчаться во время рождественского поста нельзя, а как раз последние дни поста и было взятие Сальдара. И вот они в эти последние дни спускаются в соляные шахты и идут по этим коридорам. Что там произошло, никто не знает, потому что находят на выходе из этой шахты только Одина, израненного и совершенно ничего не помнящего. И читатель вместе с ним, с его памятью, восстанавливает, что там произошло. Умберто Эко писал, что открытое произведение очень сложно конструируется автором. То есть автор заранее просчитывает реакцию читателя на свой текст и дает специально разные подсказки, разные версии событий. И тут тоже можно трактовать по-разному. Ян – антагонист, соперник Одина в любви, украинский разведчик. Он приходит к нему в госпиталь. Ну, можно подумать, уже там нельзя подумать, что он приходит в реальности, но он слышит, Один, этот голос. И Ян говорит, что мы с цикадой ушли вместе, ушли на ту сторону. Ты ее потерял во всех смыслах. И это тоже одна из версий развития событий. Там все можно и так это трактовать. И только в финале, когда все точки сходятся, все голоса отзвучали, и Один приходит в себя и возвращается к нему память, и он вспоминает любовь цикады свою, то становится понятно, что она не могла уйти. Она ушла на небо. И вот это совпадение, что соляной детектор оказался в том же месте, где шли бои за Солидар. И очень тяжелые бои. Оно придало поэме вот этот космический смысл, о котором так много говорили. Еще я хочу добавить несколько слов буквально от Ольги Бодрухиной, автора «Послесловий», и к одной поэме, и к другой. Ольга Бодрухина – луганчанка, живущая в Индии. Она написала в 2020 году отличную рецензию на поэму «Новороссия гроз», и вот сейчас она написала и послесловие к поэме «Солидар». И когда она узнала, что будет заседание, она написала, что хочет дистанционно поучаствовать. Вот ее мнение дополнительно. Представление герметиков: в железный век центр мира уходит под землю, и с тех пор его нужно искать. Он не является известным и данным, он утрачен. Символически он представлен подземным лабиринтом. Нередко такие лабиринты находились под средневековыми соборами. Прохождение по лабиринту, как считалось, приравнивалось к паломничеству в святую землю. Ведь лабиринт – это мир, сама жизнь, заход в него – рождение. По лабиринтам ходили во время мистерий, посвящений в тайны мира. Центр лабиринта – это сердце мира. В нем есть точка, из которой происходит слово, как ключ ко всему. Лабиринты строили под католическими соборами, а герметическая традиция берет рождение в Египте, продолжается в Древней Греции и затем становится европейским явлением. То есть центр мира в этой традиции уходит под землю, а его символом становится антигора, перевернутая гора. Но остаются его проекции на земле, святые земли. И такой святой землей выступает Солидар. Есть исчезнувшие предметы, без которых мир разрушается. Это тоже как проекции исчезнувшего, спрятавшегося центра мира. Пример такого предмета – Грааль, и чаша, и камень одновременно. Как раз чаша – это символ перевернутой горы. Вот эти смыслы есть в поэме. Спасибо. Теперь заключительное слово докладчику.
Я еще раз хочу выразить благодарность автору Елене Александровне за написание вот такой поэмы. Мы пребываем в определенных событиях, иногда осознавая их, иногда нет, иногда осознаем, но как сказать о них не можем. И только человек, обладающий даром слова, даром художественного слова, через образы переплавляет, цементирует вот эти события. И я еще раз повторю эту мысль, что данное издание и поэма «Новороссия, Рос, Новороссия, Грюс» и «Солидар сверхновая» – это уже память о тех событиях, которые происходили. Они уже в прошлом, будущее еще не наступило. А реально есть вот эта книга, зафиксировавшая то, что уже ушло. Но в то, в чем мы продолжаем существовать. Мне хотелось бы пожелать поэту подобного осмысления в будущем. Творческий потенциал замечательный у Лены Александровны. Задумок, я так полагаю, еще много. События вполне достаточно предоставляет нам история для того, чтобы ощутить и осмыслить, что есть. А в чем, где мы пребываем? И поэтическое слово, действительно, то, которое в образах доходчиво, многоступенчато, многослойно показывает то, что есть и кто мы есть в этом мире. Так что здоровья вам и благодарность за вот такую работу.
Спасибо. На этом заседание закрыто.